Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о великих титанах периода русского золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о русских писателях Александре Васильевиче Сухова-Кобылине и о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине.
Вот дальше, как говорил Джек Доссон у Камерона, ну что, открываем карты, в чьей-то судьбе грядут перемены. 55-й год, умирает Николай I, Александр II вступает, либеральный сквозняк, и скоро начнутся великие реформы, и, как иронически напишет Валерия Ильинична Новодворская, только в царствовании Александра II диссидент мог стать вице-губернатором. Да. Но дело в том, что это действительно факт потрясающий. Причем интересный момент. Вы, скажем, Герцен при Николае I после Вятской ссылки работал в Москве, занимал какую-то государственную должность и должен был, как мы помним, помимо всего прочего, следить за политически неблагонадежными. Это входило в его обязанности. А прикол в том, что в списках неблагонадежных числился сам Герцен, и он должен был быть сам у себя под надзором. Вот ситуация прямо для обоих наших героев. Да. От себя добавим, несмотря на все либеральные реформы Александра II, Достоевский был под полицейским надзором до самой смерти. При том, что уже был мировой классик. Салтыкову-Щедрину повезло.
То есть он по приходу полицейский
надзор с него снят. Вот, но Александр II, будучи абсолютно здравомыслящим человеком, понимал, что человека сослали вообще ни за что. Потому что, ну, написал такую достаточно социально заостренную повесть, кстати...
Которая на что-то намекала.
Да, но, видите, в сравнении со всем тем, что будет писать дальше Салтыков-Щедрин, это так, розовая клубничная пеночка, понимаете? Салтыков-Щедрин, как великий писатель, рождается после Вятки.
Там вообще, такие сказки потом.
А это сейчас, погодите, сейчас доберемся. Самое главное, что в данном случае, это вот знаете, как был старый американский фильм «Кораблекрушение Нептуна». Ну, известная история, как судно в Средиземном море греческое попало под волну-убийцу. И перевернулось, большинство погибло, но несколько человек выжило, и вот там показано, как они выживали. И там есть персонаж, католический священник, которого за вольнодумство сослали в Руанду, в церковное начальство. И он говорил, они мне, говорит, сделали колоссальный подарок, они мне подарили свободу. Так вот, Николай I сделал Салтыкову-Щедрину колоссальный подарок, он ему подарил провинциальную Россию. Потому что, смотрите, пока он жил в Вятке, он посмотрел не дворянскую губернию. Вятка была губернией мещанско-крестьянской. А потом у него Рязанская и Тверская, где он уже вице-губернатор.
Да.
Вообще, надо сказать, кстати, он выйдет в отставку в чине действительного статского советника. Это генерал. То есть помните у нас вот как служил Писемский, как служил там Мельников-Печерский, как служили Бородин и Кюи, вот там Алексей Константинович Толстой.
Как один мужик двух генералов прокормил.
Да, так дело в том, что Салтыков-Щедрин сам был генералом.
Генералом,
да. Штатским генералом. Вот, и как бы он вот эту чиновничью линию прошел, честно, до самых высот.
Вот и да, до, и всю подноготную.
Да, причем маленькая деталь, ему самому ничего инкриминировать не удалось. Это интересный факт. Если там за Сухова Кобылин, кстати, тоже служил и тоже там как минимум надворным советником вышел. Но это полковничий. Типа Салтыков-Щедрин даже генеральский. И он совершенно, причем по свидетельству оставшихся, которые были, он служил, как раз это реформа Александра II, он служил абсолютно честно. Он дал изумительный, совершенно просто какой-то реликтовый пример честного чиновника. Знаете, это в наших условиях это надо в кунсткамере Петра Великого выставлять в заспиртованные банки, понимаете? Беспощадно карал взяточников, выгонял их с этого со службы. Его ненавидели жутко сослуживцы. На него написали, ну, наверное, порядка 150 доносов. Вот. Тем не менее, его не сняли, он потом сам ушел с этого, вот, потому что он уже прекрасно понимал, что все-таки его самое главное призвание – литература, но его чиновничий путь ему очень хорошо пригодился,
да,
потому что он, да, он, как говорится, прошел курс патологоанатомии применительно. И вот дальше очень важный момент – это его работа в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Значит, ну, «Современник» в это время возглавляет Некрасов. Салтыков-Щедрин становится первым замом. Редактор Некрасов, первый зам, как бы шеф-редактор Салтыков-Щедрин. Ругались они по-русски так, что летели пух и спирин. Вообще интересный факт, когда появится сказка «Премудрый пескарь»...
Да.
Нет, не «Премудрый пескарь», а «Карась-идеалист».
«Карась-идеалист», да.
Вот тут вся читающая Россия узнала персонажей. «Карась-идеалист» — это Некрасов, а «Ёрш» — это Салтыков-Щедрин. Но тут еще, понимаете, для читающей России сразу что всплыло?
Ёрш. А «Щука»?
Это, ну, там какие-то другие персонажи.
Да.
Щука, возможно, государь-император, возможно. А еще-то, знаете, сразу ведь и что всплыло? Ёрш дерется с карасем. Отпустите, милый, драться, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании, непоносной всякой бранью. Конек-горбунок Ёршова.
Да.
Цитатка. Вот. Вообще, мы сейчас увидим, что цитата будет сопровождать Салтыкова-Щедрина в его сочинениях. И вот при том, что они ругались, при том, что... Почему они ругались? Ну, помимо чисто каких-то субъективных художественных моментов, оба принадлежали к радикальному лагерю. Оба принадлежали, так сказать, ну, то, что в советские времена называли так немножко, как бы с потолка взято, революционно-демократический лагерь. Вот, ну, насчет революционной не знаю, дело в том, что к нигилистам ни тот, ни другой не относился. Но то, что они были радикалами, по своим взглядам, не либералами, скажем, как Алексей Константинович Толстой или Тургенев, вот, не почвенниками, как Достоевский, а именно радикалами. Вот, в хорошем смысле слова радикалами. К топору никто из них не призывал. Вот. Но Салтыков-Щедрин был радикальнее Некрасова. И вот этот момент как бы сказывался. Из-за этого Салтыков-Щедрин уходил из «Современника», потом возвращался. После смерти Некрасова он принимает. Ну, к этому времени «Современник» закрыли, но Некрасов выкупил, как мы помним, права на «Отечественные записки». И вот «Отечественные записки» до 1883 года Салтыков-Щедрин ведет вообще сам. А в 83-м его закроют распоряжением Александра III, и здоровье Салтыкова-Щедрина рухнуло в раз. Вот я вам скажу, Сухово-Кобылин прожил 86 лет и умер от пневмонии. Ну, просто простыл, скорее всего. Но от пневмонии, кстати, в те времена, вообще до изобретения антибиотиков, пневмония — это было все летально. Практически все умирали. А Салтыков-Щедрин умер от инсульта.
От инсульта, да. По данным, вызванных обыкновенной простудой, осложнением.
Нет, закупорка мозговых сосудов. Да. Но видите, дело в том, что он мог и простыть, но это его просто добило, потому что он последние годы жил, конечно, в состоянии страшнейшей депрессии. Вот почему, прежде всего, депрессии? То есть, сами по себе контрреформы Александра Третьего его бы так не выбили, конечно.
Ну, там еще и личностная ситуация. Он же почти в конце своей жизни женился на 15-летней дочери одного из провинциального...
Ну, вторым браком.
Да, вице-губернатора, ну и там брак, двое детей. А что такое 15 лет? Естественно, это большой разрыв возрастной, и фактически он переживал постоянные измены своей, этой юной девицы.
Ну, видите, я вам хочу сказать, вот вообще-то я вам скажу, я в своей жизни, когда учился в Петербурге, я наблюдал феномен так называемого ленинградского брака. Вот, это когда люди примерно моего возраста, мне 64, женились, ну, если не на 15-летних им не разрешат, но на 18-летних уже можно. Вот, обычно, я вам скажу, мужчины в таком случае заранее на все готовы и все знают. Понимаете, потому что тут, если это не вариант Чарли Чаплину на Анил, когда никакой возраст не помеха, и они там вообще оторваться друг от друга не могут, это возможно вполне, то если это брак хотя бы чуть-чуть такой рациональный, то обычно мужчины очень хорошо как бы к нему готовы. В этом плане. И вряд ли для них это будет каким-то таким стрессом, что там у жены какие-то там увлечения или так далее. Другое дело, что деятели культуры – люди без кожи.
Вот.
Вот. Но, конечно, это уже все было просто камушки, спускающие лавину. Главным стало, вот, конечно, крах отечественных записок. Потому что для Салтыкова-Щедрина была очень важна связь с читателем. То есть, вообще, я вам скажу одну вещь, как человек, который и сам композитор, и сам писатель, и сам автор книг там на научные темы, одна из самых страшных казней для автора, которая вообще может выпасть этому, это писание в стол.
Да.
Потому что, знаете, в пирамиде Абрахама Маслова, в известной психологической модели, одна из самых главных потребностей человека – потребность в социальном одобрении своей деятельности. Если этого одобрения нет, человек начинает испытывать чудовищные ломки. И вот, скажем, если у человека была судьба, там, ну, не знаю, вот как, скажем, у Михаила Булгакова, когда он практически все свое творчество писал в стол, вот, или, скажем, у Франца Шуберта в свое время, у которого все крупные произведения писались в стол, то есть миниатюры исполнялись, крупные не исполнялись фатально, просто все считали, что Шуберт – это попса, то есть симфонии – это не ваше дело. Он просто умер в 31 год. То есть Салтыков-Щедрин еще хоть до 66 или 67 дотянул. Просто начинается самозагрызание элементарное.
Ну да.
И вот сейчас, кстати, единственной отрадой для него, по свидетельству многих, были постоянные к нему визиты учащейся молодежи. Потому что они как бы помнили его, и по тем вещам, которые выходили, что-то распространялось в списках там и так далее. Ну, похороны у него не были такими просто апокалиптическими, как у Тургенева или Достоевского или Льва Толстого, но, тем не менее, все равно его хорошо помнили, сперва похоронили просто на одном кладбище, потом перенесли на литературные мостки на Волково. И вот сейчас мы будем говорить о его творческом методе и о самых главных его произведениях. Да. Кстати, интересный факт, что мы сегодня хорошо помним фактически три его произведения. Это «История города глупого», «Господа Головлёвы» и «Сказки».
И «Сказки». Да.
Но от себя добавлю, у него очень развернутое творчество. У него есть еще и пьеса «Смерть Пятыгина». кстати, очень во многом перекликающийся с трилогией Сухова-Кобылиной, прекрасная пьеса тоже такая. У него множество очерков и повестей, губернские очерки, господа ташкентцы, ну, это уже, знаете, да, там, скажем, этот самый, в среде помпадуры и помпадурши, в среде умеренности и аккуратности, пошехонские рассказы там, и, наконец, романы «Убежище Монрепо», да, и «Пошехонская старина». Там еще один. Я хочу вам сказать, я обращаю внимание для тех, кто нас слушает, они все совершенно равноценны. То есть, скажем, если мы господа Головлёва в школе проходили, а «Пошехонскую старину» не проходили, то ровно что-то ни о чем не говорит. Кстати, «Пошехонская старина» — это автобиографический роман. Mm-hmm. Там написано, там, кстати, тут вот вспоминается прямо Лесков, потому что главный герой Никанор Затрапезный. Mm. Так это сам Салтыков-Щедрин. То есть там литературоведы четко, что вот прямо история его семьи, вот и его деспотичная мать, там очень много совпадений. Это, кстати, его итоговое сочинение. Он его писал и закончил буквально незадолго до смерти. И вот что бросается в глаза. Вот второй раз после Гоголя мы сталкиваемся со стилем магический реализм.
Mm.
Вот помните, мы говорили, что вот этот стиль, созданный Гоголем в петербургских повестях в первую очередь, и который потом в 20 веке будет развивать в России Булгаков, Платонов, Замятин, Зиновьев, за рубежом вся Латинская Америка, плюс там Виталий Александро Барико, там Амос Ос в этом, в Израиле там и так далее. Ну, там очень мощная школа. То есть реальность через фантасмагорию. Эта фантасмагория проявляется у Салтыкова-Щедрина сразу на нескольких уровнях. Ну, во-первых, совершенно штучный, ни с чем не сравнимый, никем не стилизованный больше язык.
Да.
Между прочим, это очень большие трудности создает для перевода на иностранные языки. Хотя надо сказать, что Салтыкова-Щедрина переводили активно. На немецкий, на английский, на французский и так далее. Язык совершенно фантастический. Причем фантастика этого языка заставляет вспомнить два феномена. Вот это я уж свой собственный взгляд выкладываю. С одной стороны, это житие протопопа Аввакума. Дело в том, что житие протопопа Аввакума, как известно, бьет все рекорды по многослойности лексических и образных сфер. То есть там может встретиться высокая поэзия и матерная ругань на одной странице, легко переливающаяся. Вот, вот это все Пушкин и Лев Толстой держали под рукой житие. Думаю, что и Салтыков-Щедрин держал, потому что таких совпадений просто не бывает. С другой стороны, это очень с легкостью выводит на ассоциацию с постмодернизмом.
Mm-hmm.
С постмодернистской литературой 20 века от Михаила Афанасьевича Булгакова и до современных Виктора Пелевина, Вячеслава Пьецуха, Валерии Нарбиковой, там, Владимира Сорокина, там, Рема Грязнова там, и так далее. Потому что, скажем, диалектизмы, архаизмы, цитаты французские,
да,
цитаты древнеримские, причем римские эти поговорки, там «дуралец секлекс», там, понимаете, вот это вот какие-то вот такие вещи. Все с легкостью, все тут же, причем это, знаете, если говорить о...
Мягкотелость, вот да, это слово, это да, же его...
Пенкоснимательство.
Да, его же изобретение.
Ну, это вообще футуризм, четко, да, да, да. Я вообще хочу сказать, если говорить, проводить музыкальные ассоциации. У меня лично такие ассоциации: Шнитке, Денисов, Губайдулин.
Mm.
Когда постоянная цитата, понимаете, вот когда ты слушаешь, например, Губайдулину в каком-то совершенно авангардистской вязи вдруг, а ну-ка песня про пой веселый ветер, yeah, раз какая-то вдруг мелькнула. Вот, вот это Салтыков-Щедрин. То есть, я еще раз подчеркиваю, бьющая на повал сатира, за которой скрывается очень сложная, многослойная, философский, так сказать, очень неэлементарная, почему его с Достоевским и Кафкой будут сравнивать, какая-то языковая, ну и вот Бахтин просто сел вообще на эту тему, да и Лотман тоже, Лотман ведь по своим философским убеждениям структуралист-семиотик, угу. Это прямо его тема. И еще постоянный образ смерти. Вот исследователи отмечали, что смерть у Салтыкова-Щедрина просто гуляет. Причем она гуляет, понимаете, это создает вообще совершенно фантастический микс, понимаете, с одной стороны ты читаешь, помираешь со смеху, как типа, скажем, в этом, в Пашихонской старине, мам, шею мыть для большого декольте или для малого?
Да, да.
Ну это вообще, это Алексей Константинович Толстой просто, понимаете, сразу всплывает. И тут же какие-то такие варианты, гуляющие персонажи. Да, имена отдельно там, Герц, Шерц, Шмерц, понимаете, там вот так вот. Вот. И, скажем, появляется вдруг Молчалин из «Горя от ума», и вот он по сюжету режет капустный пирог, у него руки залиты кровью. «Алексей Петрович, у вас руки, да я их помою». Ну, совсем, скажем, образ из нынешнего времени. Общество недремлющих лоботрясов. Чем они занимаются? Держитесь крепче. Отстаивают патриотические ценности. Все, цитата, все. Руководителем общества является некто Ноздрев. Вот в этом весь Салтыков-Щедрин. Это у него все тексты пронизывают, любого произведения. То есть это вообще, по сути дела, первый акт высокого русского постмодерна. До того, как модерн появился. Причем это обычно, вообще, скажем, в советские годы, когда его трактовали только как сатирика, это объясняли эзоповым языком. Кстати, очень точно тот же Святополк Мирский написал, так эзопов язык Салтыкову-Щедрину пошел на то, чтобы отшлифовать до блеска свою стилистику. Да, бывает, бывает так, что не свобода заставляет искать искусственность, изысканность, изощренность, как сказал у Брюсова Валерия, есть изощренность и исхищренность, и рождается алмазная фабрика.
На сегодня мы заканчиваем, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великом, титаническом, творческом и литературном наследии двух русских писателей века золотой культуры Александра Васильевича Сухова-Кобылина и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.